Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Программа SBS на голландском языке только что завершилась, а это значит, что эстафету принимает SBS на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Спасибо всем, кто присоединился. Сегодня в программе послушаем историю Алены Мосин о создании собственной йога-студии и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться за 10 лет существования бизнеса.
Было пару раз, что мы просто сидели и грустно думали, ну все, вот денег на аренду нету и на зарплаты тичерам нету, не то что себе. Себе мы всегда берем в самую последнюю очередь, и даже сейчас скажу честно, я зарплату за этот год себе еще пока не выплачивала. То есть вот именно вот так вот, что, к сожалению, если ты вкладываешься в бизнес, то себя ставишь в конце в плане дохода, дивидендов.
В Сиднее начался международный кинофестиваль. Сегодня послушаем интервью с режиссером Александром Абатуровым. Его фильм «Рай» вошел в шорт-лист специальной премии фестиваля Sustainable Future Award.
Конкретно в этой деревне, мне кажется, там многие, ну, как по крайней мере, как они говорили, то очень многие вообще впервые все это видят и сталкиваются напрямую. Понятно, что никакого опыта нету, техника безопасности там вообще не слышали. Тем не менее, это куда безумство храбрых, поем мы песню, да, при всем при том, что там перед ними какая-то такая абсолютно даже которую невозможно постичь размеры монстра, да, они все-таки пытаются что-то делать, но в итоге что могут, то и делают. И активная позиция, она меня очень сильно подкупила и тронула, на самом деле.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В Австралии, по крайней мере, в большинстве штатов и территорий, наступили длинные выходные, посвященные дню рождения короля Карла III. В связи с этим спасательные службы напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности у воды. Ведь смертность, как показывают данные, повышается вдвое во время длинных выходных. Подробности в материале новостной службы SBS News.
По мере приближения длинных выходных, посвященных дню рождения короля, понедельник, 12 июня, людям напоминают о необходимости быть особенно осведомленными о безопасности в воде. Каждая шестая смерть от утопления в прибрежных районах происходит зимой. А новое исследование Surf Life Saving Australia подчеркивает повышенный риск смерти в воде и утопления в праздничные дни. Шейн Доу является соавтором исследования «Риск смертности во время государственных праздников и длинных выходных в Австралии». В частности, мы знаем, что в праздничные дни число утонувших в основном удваивается, а за долгие выходные становится еще хуже. И что мы действительно знаем, так это то, что это те нечастые посетители, которые спускаются к береговой линии, стремясь отдохнуть во время длинных выходных, и поэтому они попадают в уязвимые ситуации, которые подвергают их риску и в конечном итоге становятся очень трагическими историями. В исследовании, опубликованном в австралийском и новозеландском журнале общественного здравоохранения, анализировалась смертность в прибрежных районах за 17-летний период с 2004 по 2021 год. За эти 17 лет 185 смертей в прибрежных районах произошли в праздничные дни и 167 в длинные выходные. В целом риск смертности в прибрежных районах увеличился более чем в 2 раза в праздничные дни и длинные выходные. Так что же является движущим фактором? Научный сотрудник Surf Life Saving Australia Люк Стразиото говорит, что это значительно более широкое использование прибрежной среды в праздничные периоды. И люди ведут себя по-другому, когда собираются в компании. Люди, вероятно, более расслаблены и склонны к рискованному поведению. Но тот факт, что мы видели, например, более высокий риск смертности среди людей, которые участвуют в мероприятиях с другими, указывает на социальную природу проблемы. Исследование показало, что дети младше 16 лет и жители Австралии, родившиеся за границей, были наиболее уязвимы. Соавтор исследования и генеральный менеджер по прибрежной безопасности в Surf Life Saving Australia Шейн Доу говорит, что в поисках быстрого отдыха люди обычно отправляются в районы, которые они обычно не посещают. Мы знаем, например, что снорклинг и подводное плавание с аквалангом очень часто встречаются с очень высоким уровнем смертности в эти периоды времени. Мы также знаем, что маленькие дети подвергаются более высокому риску примерно до 16 лет во время этих длинных выходных и праздничных дней. И мы считаем, что люди просто ждут этого маленького отдыха в течение этого короткого периода времени и, следовательно, становятся немного самодовольными в отношении окружающей среды, которую они посещают, а также действий, которые они предпринимают. Господин Доу говорит, что есть несколько ключевых действий, которые люди могут предпринять, и советы, которым люди могут следовать, чтобы оставаться в безопасности.
Мы
знаем, что начинается зима, поэтому на данный момент вокруг береговой линии не так много спасательных служб. Итак, как вы можете быть в безопасности? Во-первых, перейдите в Beach Safe, www.beachsafe.org.au. Там вы увидите, где находятся все 12 тысяч пляжей и патрулируются ли они, а также какие риски могут быть распространены в этих местах. Мы также предлагаем людям, если вы окажетесь в непатрулируемом месте, примите подход «Остановись, посмотри, спланируй». Под этим мы подразумеваем, что остановитесь и проверьте наличие каких-либо опасностей, например, любого отбойного течения, чтобы вы могли видеть, ищите любые другие опасности, которые могут быть распространены. Есть ли камни, есть ли грохочущие волны, а также иметь план, как оставаться в безопасности. Итак, если вы собираетесь плавать в районе, где нет патрульной службы, знаете ли вы, что делать, если что-то пойдет не так? Господин Доу рекомендует узнать, что делать, если кто-то попал в отбойное течение, избегать наркотиков и алкоголя вокруг воды и всегда следить за детьми в воде и вокруг нее, не отводя глаз. Он говорит, что ресурсы доступны и на других языках. Что мы сделали с сайтом beachsafe.org.au, так это то, что мы поместили туда информацию на 100 разных языках. На сайте есть целая куча советов и информации по безопасности, которые помогут вам быть в безопасности, чтобы вы знали, куда вы идете, которые также можно загрузить в приложение на вашем телефоне. Вы всегда сможете их посмотреть. И для тех, кто направляется на побережье в эти длинные выходные, у мистера Доу есть следующее сообщение. Ну, главное, я желаю вам хорошо провести день. Но вы можете сделать это, запомнив три простые вещи. Остановиться, посмотреть, спланировать. Остановитесь, проверьте наличие опасностей, найдите другие опасности и спланируйте, как вы собираетесь оставаться в безопасности и плавать на патрулируемом пляже. Материал подготовлен Ханной Квой для службы новостей SBS. На русский язык для SBS Russian перевела и озвучила Анна Харзеева.
Спасибо большое, Аня. А вот вчера пришли интересные новости из Новой Зеландии. Там наши коллеги, государственная радиослужба Radio New Zealand, начала внутреннее расследование. В нескольких новостных статьях неназванный сотрудник менял фразы на формулировки, используемые в российской пропагандистской риторике. Статьи изначально были предоставлены агентством Reuters, но на выходе, когда они уже были опубликованы, в них содержались измененные пророссийские формулировки. Вот, к примеру, пророссийский президент был изменен на избранный пророссийский президент. Также были добавлены уточнения в некоторых местах о так называемом Западе, который дискриминирует русское этническое население. В общем, как я сказала, Radio New Zealand тоже начали внутреннее расследование. Мы будем следить за обновлениями. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Новости для русскоязычной общины. Год назад на международном кинофестивале в Мельбурне был представлен фильм Алены Лоткиной «Бензин». А вот в ближайший четверг фильм выходит в широкий прокат в Австралии. Премьерный показ фильма состоится 15 июня в 18:45 в кинотеатре «Cinema Nova» в Мельбурне. После показа пройдет встреча с режиссером Аленой Лоткиной и сессия Q&A. Предлагаю послушать отрывок нашего интервью с Аленой год назад, вдохновиться, так сказать, на просмотр.
У меня так задумано было, да, вот показать мир молодости, такой немного закрытый, как бабл, тех людей, которые как плавают в этом, и как в облаке, тут вот смещение реальности и воображения.
Но при этом фильм, несмотря на то, что он про молодость, он воспринимается очень трагично. Чаще всего все-таки вот про молодежь, Мельбурн, вечеринки. Все обычно как-то все так легко, подъемно. А тут, наоборот, впадаешь просто в какой-то вот это, в депресняк. Почему так?
Может быть, это как бы такое мне казалось всегда, что наоборот, молодость все как-то так меланхолично, потому что раскаленные эти чувства, чувство потерянности. Действительно, что часто в фильмах про молодость это такие вечеринки, такая безответственность. А как бы по жизни мне всегда казалось, что наоборот, люди там 20 с чем-то лет находятся в депрессии часто, что они как бы переживают больше о том, как они воспринимаются другим, как они воспринимаются там своим близким, какая-то всегда трагичность по поводу отношений, и еще в поиске ты в этом не знаешь как, твое место в мире, может, ты его никогда не знаешь. А потом у меня такое всегда было ощущение, что именно сейчас какое-то есть ощущение какого-то апокалипса в мире, и это очень давит на, особенно на молодого человека, который как бы пытается вот понять, что такое мир, что такое быть взрослым в нем, в таком вот именно большом городе. В нем есть что-то такое, даже можно сказать, зловещее, потому что вот этот современный мир, от которого ты оторван. И почему вот название, да, petrol, название бензин, что как бы все пропитано какими-то силами, которые ты даже не можешь понять, от которых ты оторван. Вот эта вот оторванность от природы и вот эта вот оторванность людей друг от друга.
Ты говорила, что трудно быть молодым сегодня, на самом деле, в наше время. Я согласна, из-за климатического кризиса, из-за недоступности жилья. И в этом плане я сначала не могла понять твою задумку, когда вот вся эта молодежь разговаривает вот эти фразы там про неравенство, про недвижимость, про рабочий класс, про капитализм. Я все ждала какого-то сарказма в итоге над этим. То есть я пыталась понять, то ли ты над ними смеешься, то ли ты всерьез вставляешь вот эти как бы такие монолитные высказывания.
Наверное, вот этот монолог про фильм про недвижимость есть немножечко, наверное, ну не подсмешка, но как бы такое чувство абсурдности, потому что, конечно, этот мальчик, потом мы видим, что его семья, как бы у них нет недостатка недвижимости. Но при этом действительно, что он сам, наверное, не сможет ее купить. Мне как бы хотелось показать, что вот эти вот герои в этой тусовке, что они как бы и милые, и ridiculous, как все люди, мне кажется. Чеховские вот эти сцены, когда вроде бы он смеется над там обедневшими аристократами, но при этом они и милые, и злые, и непонятные, и как бы...
Но именно это у меня, для меня и это юмор, было, да. Гоголя у тебя, наоборот.
Да, Гоголь, да, вот такой вот как бы и юмор, и немного оторванность.
Напомню, премьерный показ состоится 15 июня фильма «Бензин» Алены Лодкиной. А тем временем в Сиднее в прошедшую среду, 7 июня, стартовал международный кинофестиваль. Мы вам уже рассказывали о фильме Виталия Манского «Восточный фронт» и Агнии Голдановой «Королевство», которые будут показаны в рамках фестиваля. Сегодня предлагаю послушать интервью с Александром Абатуровым, режиссером фильма «Рай». В его документальном фильме рассказана история поселка Шелагон на севере Республики Саха. Жители поселка одни без помощи региональных и федеральных властей борются с лесными пожарами. Показы фильма «Рай» пройдут 13 и 18 июня.
Сейчас фильм уже снят, кажется все достаточно естественным, но если задуматься на секунду, какого черта съемочная группа делает непонятно где, учитывая, что пожары и огонь абсолютно непредсказуемое, неконтролируемое явление. Понадобилось 3 года подготовки, чтобы дойти до момента съемок, скажем так. И за это время фильм очень сильно менялся. На каком-то этапе появился вот этот логлайн, да, про отдаленную деревню, которая оказывается окруженная огнем, и местные жители защищают свои дома.
То есть вас изначально вообще волновала тема именно пожаров в Якутии, или вы хотели заняться этой тематикой в целом, и вот эти 3 года у вас занял поиск?
Ну, абсолютно, да. За эти 3 года фильм постоянно мутировал, менялся, и сначала была абсолютно какая-то такая глобальная история с разными местами, объединенные огнем. Потом, так как я из Новосибирска, из Сибири, Сибирик, решил все-таки сосредоточиться на местах, которые я более или менее знаю, которые мне близки. Потом начались скаутинг-сессии в 2019 году, в 2020 году ездил в Сибирь, но не в Якутию. Сначала более западная часть, Красноярск, Иркутская область. Тоже были очень сильные пожары. И вот хотелось на самом деле, то есть, чтобы это было не от лица профессионалов каких-то, а вот именно от местных жителей, которые проживают, может быть, впервые такой уникальный опыт. Ну, то есть, какой-то более человечный, что ли, аспект в этом, как бы, менее техничный. В 2020 году через все ковидные ограничения наконец-то доехал до Якутии. Тогда тоже были очень сильные пожары, и в первый раз был в Якутии, и вот был далеко на севере, там уже почти полярная такая лесотундра. Это там. Вот да, увидел этих абсолютно брошенных государством и системой людей, которые приходится по неволе становиться героями. Мужчины, женщины, подростки, ладно, не дети, но подростки, как бы все участвуют, все как могут. И вот тогда решил, что будет Якутия, и на следующий год уже нацеливался на Якутию, но нужно было понять, где как, а понять заранее это было невозможно. Выработалось некое понимание уже, как это все происходит, по одному, в принципе, сценарию. Надо, главное, понять, где вот засуха, там будет гореть, начинает гореть уже рано, это все длится долго, потому что все очень плохо организовано. Из этих зон контроля все пускается на самотек, разрастается, да, вот там уже не то, что дракон, а целая стая, которую невозможно поймать. И все это до осенних дождей, до конца лета это все происходит. И вот мы на вторую волну, скажем так, приехали в середине июля. Месяц, получается, пробыли в Якутии, приехали, неделю еще ездили, искали ту самую нашу деревню, в которой будем снимать. Спустя неделю нашли Шелагон, решили там остаться. И 3 недели до дождей как бы с ним проснимали там.
Что это за зоны? Просто еще раз для тех, кто только пойдет на фильм, чтобы они знали, о чем речь.
Зоны контроля.
Зоны контроля.
Ну, это такое вот очередное проявление новояза путинской эпохи, когда называют вещи не своими именами, а абсолютно обратным. То есть это в 2015 году ввели в федеральное законодательство это понятие. Это отдаленные или малонаселенные территории, в которых власти имеют право не тушить пожары, если рассчитываемая стоимость операции превышает рассчитываемые заранее убытки. Если так вслушаться, это абсолютный бред, потому что это как-то, то есть мы заранее посчитали, какие будут убытки от абсолютно бесконтрольного явления. Ну и это такая просто уловка, прикрытие для того, чтобы ничего не делать, не вкладывать деньги, где волонтеры готовят, то есть они организуют свою работу заранее. То есть когда начинается пожар, люди знают, что делать, как бы. А тут просто, мы типа ничего не делаем и контролируем. Это вот что называется контролировать, это просто сидеть и смотреть. Спутниковые снимки, и это вот это называется контроль. Но это абсолютное проявление, во-первых, безалаберности, а во-вторых, такого колониального отношения Москвы в сторону Сибири, то есть это такой паразитизм, чтобы не вкладывать деньги, какой-то такой капитализм абсолютно на крови.
У вас там очень такой сильный момент в самом начале, когда мужчины, там в основном мужчины, по-моему, едут на тракторе первый раз посмотреть. И вот они когда сталкиваются с ним, и я помню, я это все смотрю. Мы в Австралии здесь, нам это очень знакомо, к сожалению.
Да, конечно.
И, господи, куда же они едут? Зачем они туда поехали? Почему они оттуда не уезжают? Бегите! А потом мне доходит, что это действительно люди, быть может, первый раз сталкиваются с этим. То есть они вот просто стоят и смотрят, как будто вот медуза Горгона, которая вот в камень превращает.
Ну да, мне кажется, там хоть в Якутии горит периодически, действительно является частью естественного цикла, но это естественный цикл, это должно, когда это раз в 100 лет происходит, как бы, а не каждый год. Это уже связано с климатическим кризисом, и хоть и каждый год это постоянно перемещается по республике, потому что территория большая, и вот конкретно в этой деревне, мне кажется, там многие, по крайней мере, как они говорили, то очень многие вообще впервые все это видят и сталкиваются напрямую. Понятно, что никакого опыта нету, техника безопасности там вообще не слышали. Тем не менее, это куда безумство храбрых поем и песню, да, при всем при том, что там перед ними какая-то такая абсолютно даже которую невозможно постичь размеры, такой монстр, да, они все-таки пытаются что-то делать, но в итоге что могут, то и делают, и активная позиция, она меня очень сильно подкупила и тронула, на самом деле, да, то есть есть такой традиционный русский вот этот вот пессимизм и пассив, все очень плохо, да.
Авось сгорит.
Авось сгорит, да. Ну да, то есть как бы мы тоже, в принципе, абсолютно ни у кого не было никакого там опыта или какого-то особой подготовки. Я имею в виду, в съемочной группе у нас там не было никаких специалистов прошедших. За 3 года я так и не удосужился. Как-то тоже, наверное, русский авось как-то. Мы следовали за героями, но, видимо, не всегда это была хорошая идея, потому что герои сами не очень иногда не понимали, что они делают. А так как все было еще на якутском, мы еще не всегда понимали, что они говорят, то есть знали еще меньше, чем они. Как, поэтому иногда были удивлены, да, там в каких-то ситуациях, там, вот как вот вы говорили, с первой встречей, либо когда договаривались вроде ехать в какой-то лагерь, где должны быть люди, работающие в лесу, оказывается, надо ехать через огонь, вообще ничего не видно.
А вот по поводу якутского языка, вы говорите, что вы не понимали, то есть у вас не было какого-то фиксера, человека, который говорил и помогал вам, или вот как шло, так шло?
В принципе, там все в основном говорят по-русски, если надо. Дети уже похуже, мне кажется, говорят. Ну вот взрослые, старшее поколение, они все еще говорят как по-русски. Ну хотя, ну то есть там в школе все-таки все по-якутски, это якутская такая деревня, все на саха, и я настаивал сам, то есть это была такая моя инициатива, что так как ну, это их язык, на котором они говорят, что фильм должен быть на саха. Ну, это, опять же, такой был фильтр, чтобы люди на камеру не объясняли ничего. Такое документальное кино, не телевизионное, а люди не очень привыкшие. И чтобы они вот как-то отпустили немножечко и просто начинали жить, это был такой, ну, в принципе, на самом деле, неплохой стратегический момент, потому что, ну, когда начинали снимать, просто просил про камеру не говорить и в камеру ничего специально не говорить. И они так как знали, что я ничего не понимаю, и начинали как-то между собой сразу разговаривать, и о нас забывали обо мне, и уж тем более о французском операторе, который и по-русски не говорит. То есть, там, как выбрал этот Шалагон, это самая маленькая деревня из трех, которые вот в какой-то момент так остались такой финальный выбор. А она тупиковая, там нет какой-то трассы, где проезжают дальнобойщики. Люди там случайно не оказываются, грубо говоря. И там есть какая-то чистота, наверное, из-за этого. Поэтому, да, я, конечно, с большой любовью вообще к ним и с теплыми воспоминаниями.
Там был в самом начале момент, когда он говорит, включи новости. Мальчик включает, сначала идут там типа федеральные новости, Якутск все нормально, пожар не угрожает, потом он переключает дальше, на якутском языке уже начинается непосредственно, что действительно пожары угрожают всем.
Там все рассказано, на самом деле, в фильме, просто некоторые там, ну вот почему там вот... Так мало в фильме о том вот конфликте между правительством, грубо говоря, и местных. Там все сказано, по-моему, как бы отношение как-то колониальное через законодательство, да, вот эти контроль, зоны контроля, где зоны без контроля. Как это все происходит, вот как бы фильм показан, и итоговые последствия, когда ну, там 90% пожаров приходят с этих зон контроля, так называемых.
А мне, наоборот, показалось, что у вас очень такая тонкая, очень аккуратная линия проведена. Ну, как это не выглядит пошло? Это же можно было пошло сделать. Типа, вот, там власть бросила людей. Но мне кажется, люди, которые смотрят ваш фильм, они и так, ну, как бы, они в теме, они понимают, они, ну, им важно. Ну, да?
Мне кажется, русские, там, русскоязычные люди, знающие Россию, русскую культуру, понимают, что в России очень сложно критиковать власть, тем более людей там запугали уже из поколения в поколение этот страх перед властью, он есть, и вот эти те зерна, которые они позволяют себе все-таки как бы сказать, чтобы было понятно, это уже там какой-то тоже маленький героизм, но просто западные, грубо говоря, там люди, которые привыкшие, что можно спокойно критиковать, ругать, хаять власти, и нужно это делать, с чем я абсолютно согласен. И им кажется, что вот как-то мало это показано в фильме, просто, ну, не очень понимают реалии, наверное. Люди не позволяют себе, и люди боятся. В экранном времени это, может быть, не очень много занимает времени и места, но это было желание, да, сказать, скорее фильм о погружении в опыт вот этих людей, местных жителей, которые проживают такое дымное и огненное лето.
Но вы очень красиво делаете акцент, у вас там внезапно появляются портреты там то Путина, то там местного регионального главы, там плакатик «Все для людей» или «Лучше для людей».
Люди важнее там как-то.
Не, или да, люди важнее, да.
Что-то такое, да.
А почему, ну, глупый вопрос, я понимаю, простите, пожалуйста, но правда, а почему фильм называется «Рай»?
Постоянно спрашивают, это сарказм, типа, или нет, это не сарказм, это абсолютно в прямом смысле этого слова. Рай — это то место, в котором мы живем, наша маленькая планетка, и другого никакого нет. Это не выдуманное какое-то место, куда надо попасть, а это в том месте, где мы сейчас живем. И, ну, вот от нас зависит, будет ли это рай, или все это превратится в ад, что, опять же, последний год подтверждает, что можно очень быстро превратить все в ад. Большого ума не надо. Как потом это все остановить, вот это все сложнее. Поэтому, ну, это такой, да, маленький посыл быть заботливее к тому месту, в котором мы живем, и окружающему миру, да.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок предлагаю послушать интервью с Аленой Мосин. Алена – совладелица йога-студии «Хатха Йога Спейс». Алена рассказала нашему продюсеру Виктории Станкеевой о том, с какими трудностями пришлось столкнуться за 10 лет существования бизнеса и как Алена и партнеры эти трудности решали.
Я в Австралию уже переехала сертифицированным йога-тичером, если можно так выразиться. А вот в России у меня возникло знакомство и любовь к йоге вот с первого же занятия. Я точнее даже ахнула на этом моем первом йога-классе. Я поняла, как мало я могу и как мало я знаю свое тело. Потому что я работала как график-дизайнер, лет 9 примерно перед этим, но параллельно я работала и фитнес-тренером, потому что я поняла, что если я буду долго сидеть, то будет болеть и спина, и осанка ухудшится, и зрение падает, и я решила, что чем ходить кому-то, я лучше выучусь и займусь фитнесом, и буду помогать другим. Но когда я пришла на йога-класс, я была так удивлена, что это колоссальная разница между йогой и фитнесом. И поняла, что йога гораздо глубже, гораздо для меня интереснее, полезнее и шире. То есть она затрагивает, ну, во всяком случае, это мой опыт, все сферы моей жизни, даже вплоть до музыкальных вкусов, до вкусов в еде, до радостей жизненных. В общем, я оставила фитнес и с головой окунулась в йогу.
Давайте перенесемся в 2005 год. Вы переехали в Сидней. У вас был хороший английский на тот момент или не очень?
Он был очень средний. Я, конечно же, как и все, пошла в TAFE. И мои первые группы были вот прямо в TAFE. Я делилась, я на переменках тянулась, девушки смотрели, что я делаю, спрашивали, я рассказывала. И о йоге это было очень смешно. Мои первые студентки были кореянки. И я рассказывала им, как могла на моем очень таком вот ограниченном языке, и они тоже понимали, что могли. Но они очень радовались и ко мне домой ездили, потом добавилась студентка из Турции, потом из Македонии. И вот так вот постепенно строился мой первый опыт ведения йога-классов.
То есть вы начали с преподавания йоги, а потом как пришла идея открыть собственную студию?
Затем я вела уже довольно много в разных клубах. Я поняла, что я очень востребована. И порой выходило так, что в одну студию едешь около часа, чтобы вести там йога-класс, который тоже длится час. А потом надо ехать в другую студию. Классы были и на севере Сиднея, и на западе, и на востоке. И где я живу, это юг Сиднея. И было очень сложно везде успеть, и это чувство, что ты зависишь от кого-то. Переставили твой класс, и ты уже не попадаешь, не успеваешь. И, конечно же, хотелось выработать свое пространство, где и ты себя чувствуешь легко, расслабленно, душевно, и можешь людям что-то дать большее, чем вот эта вот гонка между студиями, где каждый раз приходят порой совершенно новые люди, и заново они все учат, потом опять добавились новенькие, то есть как-то нету целостности, нету системы. Поэтому я поняла, что без своей йога-студии, ну, просто никак, если хочешь хорошего результата. Ну, вот опять же, у всех по-разному.
Как вы нашли помещение, в котором сейчас находится йога-студия?
Было непросто. Мы тоже снимали сначала разные РСЛ-клубы, снимали в школе залы, вели в парке очень долго, бесплатно, еще и кормили людей. В общем, сделали все, что можно, только бы люди пришли в йогу. И потом было очень приятно, что моя знакомая, у которой была студия «Пилатес», вот в Когаре, где сейчас наша студия, она сказала, что они съезжают, и, в принципе, если я хочу, то можно просто снять вот их вот эти вот чудесную комнатку, которая была перегорожена на две, и нам пришлось даже сломать стены, чтобы сделать наш вот один маленький такой вот уютный зальчик. То есть, мне кажется, чем ты больше делишься с людьми, чего ты хочешь, к чему ты идешь и какое твое желание, то, в общем-то, твое намерение, если сильное, оно притягивает близких, которые что-то тебе могут сказать, в чем-то помочь, посоветовать. Собственно, вот так вот оно и вышло.
У меня такой вопрос. Аренда помещения в Сиднее очень дорогая, и многие бизнесы закрываются только поэтому. Как вот вы умудряетесь жонглировать, оплачивать, несмотря на то, что был и коронавирус, и, может быть, еще какие-то события, да, которые, безусловно, могли повлиять?
Ой, Вика, конечно, конечно.
Как
я
вы выкручивались?
Я вот скажу честно, было пару раз, что мы просто сидели и грустно думали, ну все, вот денег на аренду нету, и на зарплаты вечером нету, не то что себе. Себе мы всегда берем в самую последнюю очередь. И даже сейчас скажу честно, я зарплату за этот год себе еще пока не выплачивала. То есть вот именно вот так вот, что, к сожалению, если ты вкладываешься в бизнес, то себя ставишь в конце в плане доходов, дивидендов. И мы добавили онлайн-классы, конечно же. Мы все время организовывали мероприятия, фестивали, йога-праздники, тематические всякие, интересные классы, разных учителей к себе звали, или же устраивали просто показ фильмов, чаепитие, беседы, то есть все, что можно было, чтобы все-таки этот вот островок здоровья и для кого-то, может быть, радости держался, выживал. Вот, в период ковида тоже думали, что уже все, но каждый раз, я скажу честно, просила, ну давай, может быть, еще чуть-чуть продержимся, вдруг уже вот дальше будет полегче. Пришлось работать самим только, то есть не было даже вот финансов, чтобы платить другим йога-тичерам, и все время работаешь с целью, что ты вкладываешься. Вкладываешься, потому что иначе, если ты не хозяин своего здания, вот я заметила, думаю, а как же выживают другие йога-тичеры? И даже порой вот кого я знала или спрашивала, я понимала, что либо они снимают у знакомых, у которых полцены, либо это их здание, помещение. Тогда, конечно, проще. Либо хороший спонсор.
Я знаю, что в последние годы вы часто организуете ретриты, и эти ретриты у вас очень быстро продаются. Стало ли это таким выходом из ситуации, когда, например, одна услуга покрывает, ну, какие-то менее маржинальные услуги?
В принципе, да. Можно сказать, что это хорошая параллельная такая вот стезя, что ли, дорога, по которой можно идти, если ты вот владелец йога-студии, но чувствуешь, что ну никак при всем желании больше, чем 3 класса в день не поставить, нужно что-то придумывать другое. И йога-ретриты – это тоже моя страсть, и мы их делаем очень давно. И, конечно же, они и радуют тех, кто приезжает, и финансово можно хоть как-то что-то планировать, потому что это параллельный доход – Но при этом я стараюсь делать разумные цены, потому что хочется, чтобы приехали люди, которые не только с высоким заработком, доходом, а цены после коронавируса очень выросли. Поэтому здесь тоже стараешься искать баланс, чтобы все могли приехать на эти йога-ретриты. Поэтому, допустим, я готовлю сама на этих йога-ретритах, чтобы не платить повару, который часто стоит тоже очень дорого. Но, во всяком случае, это очень полезная тема, и, судя по отзывам, людям очень приятно уехать от рутины и с пятницы, и по воскресенье, чаще всего это эти даты, передохнуть и заняться именно собой, своим здоровьем.
Да, я видела, что как только вы даете объявление о том, что у вас будет следующий ретрит, желающих, видимо, так много, что он продается буквально там считанные даже не дни, минуты, иногда у вас уже все распродано. Давайте для тех, кто сейчас нас слушает, да, и думает, вот я тоже так хочу там сделать объявление и распродать. Давайте расскажем, то есть ваш бизнес, я так понимаю, строится на построении комьюнити с самого начала, да, вы рассказывали, что вы делали очень много бесплатных мероприятий.
Очень
вы продолжаете,
много.
Я
лет
вижу,
пять.
Что помогать.
Да.
Вы проводите какие-то мероприятия в поддержку Украины, в поддержку музыкантов, артистов. И это тоже мероприятия, с которых вы, в принципе, ничего не получаете, но при этом вы строите свое комьюнити.
Да, это просто радость. Вот. Радость сердцу, душе. Да.
Давайте
да.
вот пошагово. Как вот построить новому бизнесу такую комьюнити вот с нуля? Вот они начали заниматься бизнесом, какие бы советы вы дали вот с высоты прожитого опыта?
Спасибо, Виктория. Я думаю, что, конечно, самое главное – это любовь к людям. И если ты ею делишься, если у тебя есть знания, опыт, он, конечно, приходит с возрастом. Я вот сейчас подумала, я же веду йогу уже 19 лет. То есть, конечно, опыт люди чувствуют. Занимаюсь я йогой с 2002, то есть это 21 год, и через 3 вот года я поняла, что я могу уже делиться, я уже готова. То есть хочется делиться, когда знания тебя просто переполняют, когда ты не можешь не делиться. Допустим, поехали в поход, мне хочется вести йогу, кого-то корректировать, рассказывать. То есть, в принципе, у тебя внутри должно быть такое некое горение, вот некая страсть и любовь к тому, чем ты занимаешься, и желание им делиться. Тогда, в общем-то, люди это чувствуют, они притягиваются, но они порой о тебе могут не знать. Поэтому, конечно, любые мероприятия, как бесплатные посиделки, чаепития, беседы на приятные женские темы или на темы здоровья, или просмотр фильма. И как мы сейчас вот знаем, люди очень, конечно же, устали. Только выжили с коронавирусом, теперь идет война где-то, и люди страдают, потому что вот порой даже мы чувствуем какую-то безысходность, что-то хочешь сделать, но просто не можешь. И поэтому мне кажется, что если ты делишься с людьми возможностью отдохнуть, они будут к тебе притягиваться. Если это полезные советы, они будут тебя слушать. Если это мероприятия или концерты, или еще что-то, что им близко по духу, они туда придут. То есть главное, чтобы это было искренне.
И чтобы поставить именно клиента на первое место, его боли, его проблемы и уже потом
чтобы
себя.
Чтобы почувствовать, да, чем ты можешь помочь этому человеку, что вообще сейчас вот актуально, потому что то, что я вот чувствую, очень много в воздухе стресса, поэтому я поставила у нас в классах даже 2 класса йога против стресса в неделю, утром и вечером. Кто могут, ходят вечером, кто не могут, приходят утром. И эти классы очень пользуются спросом. Поэтому поддержка и чувствовать, чем ты можешь помочь.
Напомню, это была Алена Мосин, совладелица студии «Хатха Йога Спейс». А у нас все на сегодня. Спасибо, что были с нами в этот час. Для вас в прямом эфире была программа SBS на русском языке. И я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.